Глава 15. Стальной червь. Если грот выглядел внутри как естественное горное образование, то галерея, вход в которую находился там, где и указал Берджес, была явно искусственного происхождения. Проход ее был настолько узким, что два человека с трудом смогли бы в нем разойтись. Стены, ровные, почти гладкие, поднимались высоко вверх и смыкались сводом правильной округлой формы. Игорь шел первым, освещая дорогу фонарем. Интересно, а кто освещает дорогу нестабилизированным, когда они спускаются вниз? Спросил он просто так, никому не обращаясь. Здесь трудно сбиться с пути даже в полной темноте, ответил ему замыкавший шествие Кийск. Проход вел все время прямо, никуда не сворачивая. «Идем уже больше часа», — сказал Игорь. «Так можно пройти насквозь всю скальную гряду и выйти по другую ее сторону». «Наверное, тот же фокус, что и в песках», — сказала Аника. «За то время, что мы ехали, можно было раза два пересечь котловину из конца в конец». Когда впереди, наконец, забрезжил красноватый свет, все зашагали быстрее. Однако путь внутри скал вывел их не к блуждающему дому, а на небольшую, стиснутую с трех сторон каменными стенами, площадку. Под ними лежала засыпанная красным песком котловина. Джипа, который они бросили где-то неподалеку от центра, видно не было. Кийск подошел к краю площадки и посмотрел наверх, рассчитывая увидеть блуждающий дом. Но нависающие скалы закрывали обзор. «Придется подняться выше», — сказал Кийск, указывая на узкую дорожку, тянущуюся вдоль отвесной каменной стены. «Когда ты стоишь на краю пропасти, у тебя не возникает желания прыгнуть вниз?» — спросил Игорь у Аники. «Нет», — покачала головой девушка. «Мне, наоборот, хочется убежать от нее подальше». «Ну, здесь бежать будет некуда», — сказал Кийск. «Так что, если закружится голова, просто закрывай глаза и цепляйся за меня покрепче». «А ты сам высоты не боишься?» — улыбаясь, спросил у Кийска двойник. «Попробуй догадаться», — усмехнулся Кийск. Они двинулись вверх по тропе в том же порядке. Впереди Игорь, следом за ним Аника и последний с сумкой на плече Кийск. Каменная стена, к которой они прижимались спинами, была совершенно ровной, без выступов и трещин. Только полнейшее безветрие, царящее в котловине, позволяло идти по тропе спокойно, не ища руками опоры на стене. Порыв ветра средней силы без труда сбросил бы в пропасть путников, поднимающихся вверх без страховки. Метров через 200 тропа, следуя за изломом стены, круто свернула влево. Завернув за угол, люди увидели, что дорога, по которой они идут, ведет к выступу над обрывом, на котором стоит блуждающий дом. Отсюда, с близкого расстояния, он выглядел совсем неказисто. Бледно-зеленая краска на стенах облупилась и частично осыпалась, окна на всех трех этажах густо замазаны мелом, а листы жести на крыше покрыты рыжими пятнами ржавчины. И вывески над входной дверью никакой не было. «Ива!» — негромко окликнул Кийска, шедший впереди двойник. «На дом еще наглядеться успеешь. Посмотри-ка лучше на то, что прямо перед нами лежит». Увидев то, о чем говорил Игорь, Аника вскрикнула и в ужасе отшатнулась назад. «Спокойно!» — Кийск схватил ее за плечи и придавил к стене. «Здесь нельзя делать резких движений, даже если перед тобой такая мерзость, как сейчас. Впереди, всего в каких-то нескольких метрах от Игоря, на тропе лежал, медленно извиваясь всем телом, гигантский червь. Длиной он был около 3 метров и примерно в обхват рук толщиной. Тело его состояло из поперечных колец стального цвета, отражающих тусклый свет багровых сумерек. Заостренный конец, которым заканчивалась передняя часть тела, червь приподнял вверх и, направив на людей, выписывал им в воздухе какие-то замысловатые узоры. «Это что еще за тварь?» — глядя на червя, процедил сквозь зубы Кийск. «Не знаю», — таким же шипением ответил двойник. «Он не представился». «Если хотите, могу представиться», — раздался резкий, скрежещущий голос. Принадлежал он без сомнения стальному червю, хотя оставалось совершенно непонятным, каким образом он производит звуки. «Теперь, когда вы подошли так близко к цели, места для тайн не осталось. Я защитная программа, созданная теми, кого вы называете механиками, для того, чтобы предотвращать случайное проникновение в информационную сеть сознаний существ, находящихся в локусе. Хотя вам известно гораздо больше, чем остальным, но по сути своей вы так же, как и ваша спутница, как и все находящиеся здесь, являетесь всего лишь наборами кодированных сигналов. При контакте со мной произойдет разбалансировка составляющих вас сигналов, и ваше сознание навсегда прекратит свое существование, превратившись в низкочастотный шумовой фон». «О чем он?» — испуганно прошептала Аника. Вопрос ее остался без ответа. Двойник посмотрел на Кийска. «Ответь мне», — сказал он. «Мы и в самом деле ведем беседу с растянувшимся на тропе червяком, или же нам только кажется, что мы с ним разговариваем? Что здесь настоящее?» Интонация, с которой был задан вопрос, показалась Кийску знакомой и совершенно ему не понравилась. Таким тоном говорил и он сам, принимая решение, после которого не бывало пути назад. «В этом мире нет ничего настоящего», — ответил Закийска червяк. «И именно поэтому это идеальный мир, в котором каждый может получить все, что он желает». «Знакомая философия», — мрачно произнес Кийск. «Только от механиков такое и услышишь».